Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 710-я встреча у нас с вами. И мы с вами в книге Притчи, 25 глава. Перед нами начало нового раздела этой книги. Теперь уже перед нами притчи, которые собрал не сам Соломон, хотя написал их, конечно, Соломон, но собрали их слуги Иезекии. Иезекия – это царь Иудеи, один из действительно царей, которые отличились и стали знамениты своим благочестием. Это притчи Соломона, читаемые в первом стихе, которые собрали мужи Иезекии, царя Иудейского. Это тоже очень важные притчи, это тоже очень важные истины, и начинается все на самом деле с отношения к Божьему Слову и к Божьему делу. Второй стих. «Слава Божия – облекать тайную дело, а слава царей – исследовать дело». Бог задумывает, у Бога есть определенные замыслы, определенные идеи, и Он может быть таинственным. Мы знаем, что Его пути выше наших. Однако Он хочет также, чтобы мы исследовали Его дело. Слава царей – исследовать дело Божие. В Священном Писании Господь говорит нам: «Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о Мне». Бог хочет, чтобы мы исследовали Его дело, и Бог хочет, чтобы мы исследовали Его Слово. И исследуя Его Слово, мы познаем тайное, некогда скрытое. На самом деле, здесь можно привести очень хорошую аналогию. Иногда родители, для того, чтобы научить чему-то своего ребенка, создают для него тайну. Они говорят: ну вот, я не знаю, что получится из этого конструктора. Ты посмотри, сделаешь, потом расскажешь. В данном случае есть, правда, одна неточность. Бог точно знает, что Он хочет нам открыть, Бог точно знает, что Он задумал, и Он никогда не обманывает нас по этому поводу. Но Бог порой тоже создает тайну для того, чтобы мы могли к этой тайне приобщиться и сделать это сами, потому что мы лучше всего понимаем то, что постигли самостоятельно. На самом деле Бог, конечно, нам это открывает, но мы затрачиваем определенные усилия, чтобы это понять. Третий стих. «Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо». Да, мы действительно не можем понимать целиком Бога, хотя будет момент, когда Он откроется нам полностью, когда мы будем уже с Ним. Но более того, мы даже не можем до конца понимать намерения тех людей, которые облечены властью. Мы можем судить, мы можем пытаться что-то такое понять, но полностью понять их намерения мы не можем, хотя бы потому, что у нас нет всей информации, которая есть у них. То есть, действительно, сердце царя может быть непостижимым. Бог его знает, Бог его понимает в самом буквальном смысле, и наше дело обращаться к Богу, наше дело уповать на Бога. Такой небольшой пример. Начальник говорит подчиненным: смотрите, я вам не рассказываю всего того, что у нас происходит. Я не обязан рассказывать того, что у нас происходит в нашей компании. Ну, например, в смысле отношений нашей компании с партнерами или уж тем более с конкурентами. И он объясняет. И поэтому некоторые решения, которые я принимаю, могут показаться вам странными и непонятными. Однако, если я решил, значит, есть на то серьезное основание. Идем дальше. 4-5 стихи. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою». Вот это важная история. Мы говорим о том, что мы не знаем сердце царя, но есть вещи, которые мы точно понимаем. Самое плохое, что может быть у царя, или управителя – это плохой советчик, негодный советчик, негодные люди, которые рядом с этими правителями оказываются. Но на самом деле такая проблема есть не только у царей, такая проблема может быть у каждого из нас. В моей жизни был человек, который имел для меня большой авторитет, и я уже потом понял, что он меня ведет совершенно не в ту сторону. А вы представьте себе, что будет, если такая же ситуация сложится в бизнесе или в государстве, когда люди неверные, люди неправедные стоят рядом с теми, кто принимает решения. Кто убедительнее? Тот, кто прав, или тот, кто красиво и правильно говорит? К сожалению, зачастую бывает второе. Вот об этом предостережение здесь, в книге «Притчи Соломоновых», 25 глава, 4 и 5 стихи. Ну а мы идем дальше, 6 стих. «Не величайся пред лицом царя, и на месте великих не становись, потому что лучше, когда скажут тебе, пойди сюда повыше, нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои». Иными словами, не занимай чужое место. Вот не стремись занять место знатного человека, ну, потому что, скорее всего, хозяин этого места все-таки придет. И тогда ты будешь иметь дело с последствиями такого своего неправильного решения. Иисус как-то попал на званый обед, и он наблюдал, как люди стремились занять места получше, повыгоднее, поближе к хозяину. И Иисус рассказывает им именно об этом. Он говорит как раз про то, насколько опасно по ошибке, или даже не по ошибке, а намеренно, занять чужое место. Есть люди, которые постоянно пытаются протолкнуться вперед. И трагедия в том, что это происходит, к сожалению, даже в христианских кругах, даже в христианской церкви. И есть также люди, которые любят, когда их величают, даже если это величание им совершенно не подобает. Ну и о послании Якова, 2 глава, мы уже говорили с вами. Я не буду сейчас перечитывать этот фрагмент. Идем дальше, 8 стих. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» Тяжба в данном случае – это не только суд. Тяжба – это любое противостояние. Вот любое. Это может быть спор. Это может быть, как, собственно, мы читаем уже и в Новом Завете, царь, правитель, готовя войну, должен сначала продумать, а стоит ли, а есть у нас сила, чтобы победить или нет. Хороший ветхозаветный пример – это, пожалуй, царь Иосия, последний благочестивый царь Иудеи. Да, это человек, при котором было последнее из пробуждений. Этот царь, очевидно, был Божьим человеком. Однако он совершил ошибку. Кстати, такое замечание в сторону. Это еще про то, что иногда говорят, может ли Божий человек и мудрый человек совершить немудрый поступок. Да, может. Вот Иосия один из примеров. Фараон египетский решил воевать против другого врага, а не против Иосии. Иосия отлично понимал, что это не его война, но он все равно решился в эту войну ввязаться и проиграл, и был убит на поле битвы. Вот это ситуация, которая может возникнуть, когда мы не продумываем наши шаги, когда мы начинаем спор, начинаем какое-то противостояние, причем любое противостояние, не задумавшись о том, а можем ли мы в данном случае победить и какие у нас шансы. 9 стих продолжает эту же тему. «Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя, услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя». Будет много проблем, если мы начнем пересказывать тайны другого. И уж тем более в противостоянии, в споре. Потому что противоположная сторона обязательно воспользуются этим против нас. У меня был такой эпизод, я оказался настоящим глупцом, чтобы не сказать жестче. Да, про других так говорить нельзя, но про себя-то, я думаю, можно. Ну и в данном случае это соответствует Божьему Слову. У меня было противостояние, серьезное противостояние, спор с одним служителем. И чтобы подтвердить свою правоту, я сослался на информацию о жизни еще одного служителя. Я говорю, ну вот этот-то пастор, он считает, что... Этот пастор в свое время говорил мне, как он думает, что он считает по этому поводу. Но он говорил, для меня пока это еще открытый вопрос, я над ним размышляю. Но вот между нами я прихожу вот к чему. Цитирую его слова. Я в кавычках забыл про фразу «между нами». Я забыл также про то, что для пастора это был еще открытый вопрос. Я просто сказал, ну этот... Пастор считает так-то и так-то. Вы представляете, какие потом были проблемы? Вот глупцом оказался именно я, а не мой противник или соперник, и уж тем более не тот пастор. Так что осторожно. 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично». Ну, давайте с самого простого. Все-таки многие исследователи Библии, люди, которым я доверяю, считают, что золотые яблоки здесь – это апельсины. Сегодня Израиль известен апельсинами. В те времена их тоже выращивали, хотя они и не были столь популярны. Это скорее была царская такая еда, царское угощение. Поэтому золотые яблоки, апельсины на серебряных подносах, если хотите, или в серебряных прозрачных сосудах. То есть это действительно как царский обед, это как царское угощение. А вот теперь смотрите, что сравнивается с этим угощением. Это слово, сказанное прилично. Тут нужно разбираться. Слово «прилично» в данном случае используется в том значении, в котором оно использовалось пару столетий назад в русском языке. Сегодня мы бы сказали «уместно». Золотые яблоки в серебряных сосудах, даже если не апельсины, но все равно что-то великолепное, что-то яркое, невероятное. Это уместное слово, сказанное вовремя, сказанное уместно. Знаете, в чем здесь штука? Нужно серьезно молиться, чтобы понимать, что, когда и кому говорить. Есть люди, которые говорят не те слова и не вовремя. Есть люди, которые говорят те слова, нужные слова, но не вовремя. Ну, например, надо ли обличить человека во грехе? Да, конечно, надо. А теперь внимание. Надо ли обличить человека во грехе, если в результате он сломал ногу, разбил голову и лежит весь перевязанный? Вот в этой ситуации прямо тогда нужно ему говорить о том, что, ну, слушай, ты вообще сам виноват. Вот смотри, как ты вообще такое мог? Как ты мог так поступить? Иногда, в некоторых случаях, может быть, да. Но в большинстве случаев, особенно если мы видим, что человек страдает, да, мы понимаем, что обличение будет, но оно будет не сейчас. Сейчас важно человеку нечто другое. Но, с другой стороны, есть замечательные служители, замечательные Божьи люди, которые повторяют и говорят нужные слова и говорят их вовремя. Иногда даже не поймешь, какое слово нужное. У нас в церкви была одна бабушка, которая всегда подходила к проповеднику и хвалила его за проповедь. Интересно, что она всегда находила, что сказать, находила, за что похвалить этого проповедника и эту конкретную проповедь. И в подавляющем большинстве случаев было за что похвалить. Но тут приехал какой-то заезжий проповедник. Наверное, не нужно было его на кафедру упускать, потому что проповедовал он очень плохо. Но вот проблема была и тех, кто в принципе выпустил этого человека на кафедру. И вот он проповедует. Очень плохо. Завершается проповедь. И идет к проповеднику эта бабушка. И все, кто рядом находились или даже не рядом, уже так навострили уши. Что она ему скажет? Вот что? Ну, потому что похвалить его не за что. Он был пастором какой-то небольшой церкви. Бабушка это знала, потому что это объявлено было. И вот бабушка подходит и говорит: «Пастор, спасибо вам огромное за вашу сегодняшнюю проповедь. Дело в том, что сегодня вы прочитали один из самых интересных, один из самых ярких отрывков Священного Писания. Спасибо вам». И ушла. Вот и вся была похвала за проповедь. Да, это действительно было уместное слово, как апельсины на серебряном подносе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, читаем дальше, 12 стих. «Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха». Опять-таки, золотая серьга, украшение – нечто царское, нечто богатое. И вот тут две вещи. Мудрый обличитель. Мы с вами уже говорили о том, что это за мудрость. Это мудрость Божия. То есть человек, который имеет такую мудрость, который обличает именно с такой мудростью. Но есть еще и второе. Для внимательного уха. Потому что в обличении на самом деле есть два компонента. Мудрый обличитель и внимательный слушатель. Кстати, сегодня обличение не в моде в церкви. Мы зачастую ничего не говорим людям, потому что боимся их потерять. А зря. Дело в том, что если они будут уходить в свой грех, то мы их и так потеряем. Вот ничего не меняется. Скорее, мы боимся себя подставить. Но тогда вопрос, что для нас важнее? Собственное лицо, особенно перед этими людьми, или наше положение перед Богом? 13 стих. «Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду». Давайте на минутку остановимся. Какой снег во время жатвы? Давайте с этого начнем. Вам приходил в голову этот вопрос? Во время жатвы нет снега. Там в принципе нет снега. Историки, однако, помогают понять, что здесь происходит. Дело в том, что специально для царей и для очень богатых людей того времени снег привозили с вершин гор. Это был такой аналог холодильника того времени, ну и возможность найти хоть какую-то прохладу в эту жару. То есть мы с вами уже говорили про дорогие вот эти золотые яблоки, дорогие золотые серьги. Очень легко здесь потерять, не заметить. Дело в том, что 13 стих, оно про это же. Вот 13 стих про то, что было доступно тогда только царям. Это нечто исключительное, нечто эксклюзивное. И сравнивается со всем этим верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Понимаете, все мы Божии послы, мы Божии посланники. Более того, если хотите, мы Божьи курьеры, мы Божьи почтальоны. Наша задача – доставить Слово Божие по адресу и быть при этом верными. Есть здесь ключевое слово – это, конечно, слово «верный». Образованный – да. Красноречивый – да. Но что еще важнее – верный. Потому что любая образованность без верности оказывается никому не нужной. Ну, какой смысл? Я, кстати, сейчас вспоминаю такой случай. Нам в свое время в университете читал лекции человек, который был очень образованным, очень известным, но было все очень плохо, потому что его как раз и пригласили из-за этой образованности, из-за этой известности. Ну, короче, за семестр он, наверное, прочитал нам меньше половины тех лекций, которые должен был прочитать, потому что зачастую он просто не приходил. Как вы думаете, что нам было приятнее? Вот этот образованнейший человек, который мог то прийти, то не прийти. А лекция его была вечером, мы должны были ждать этой лекции. И получалось зачастую, что мы ждем напрасно. Или аспирант, который, в общем-то, тоже образован. Не так, как первый наш герой, но все же. Но он постоянно приходит и делает свое дело. Вот это вот важное такое разделение. 14 стих. «Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками». Есть люди, которые типа могут и умеют все. Кстати, ложными подарками во многих переводах, современных переводах, переводится как мнимыми дарами, мнимыми дарованиями. Опять давайте начнем с первой части этого сравнения. Тучи и ветры – это, конечно, хорошо, но сама по себе туча или сам по себе ветер, особенно в той засушливой погоде, в том климате, совершенно бессмысленен, без дождя. Вот надо, чтобы был дождь. Все остальное без дождя бессмысленно. Вот точно так же человек, хвастающийся несуществующими дарами. Я встречал людей, которые хвастаются, будто могут все. Как-то к нам в церковь просился на практику, причем на оплачиваемую практику, некий молодой человек, который сказал, что «ну, я умею проповедовать, я умею петь, я умею играть, я умею заниматься звуком, я умею заниматься видео, я умею делать презентации, я умею работать в воскресной школе, я умею одно, другое, третье, четвертое. Возьмите меня, пожалуйста». Я сказал, будучи пастором, я сказал, мы его не возьмем. По нескольким причинам. Во-первых, если он все это умеет, то он найдет место гораздо лучшее, чем наше. Во-вторых, на вопрос, а что вам нравится больше всего, в чем ваша основная фишка, он не смог вразумительно ответить. Он сказал, мне все нравится. У меня было подозрение, что это один из тех людей, которые хвастаются, будто умеют все, а на самом деле не могут ничего. Вот такие тучи или ветер без дождя. 16 стих. «Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его». Да, вот так, друзья. В Ветхом Завете мед – это естественная сладость. Естественная сладость, конечно, нужна, но в меру. Потому что иначе бывает так сладко, что противно даже. Люди настолько сладкие, настолько в кавычках праведные, что становится не по себе. Эту притчу можно перевести на современный язык так. От некоторых бывает настолько сладко, что даже тошнит. 17 стих. «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя». Ой, сколь современная притча. Есть люди, которые, как кажется, терпеть не могут жить дома. Они живут в гостях. Хозяевам этого дома, где они находятся, уж хочется сказать, да чтобы этот старый сплетник скорее отсюда ушел. Эта старая болтунья надоела. Но выгнать неудобно. Именно к таким людям и обращается Священное Писание в книге «Притчи Соломоновых». Я же говорил, что есть притча для каждого человека. Возможно, в каких-то притчах вы узнаете и себя, возможно, своих знакомых. 18 стих. «Что молот и меч, и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего». Лжесвидетельство. Об этом неоднократно говорится. Ложь подрывает доверие. В этом самая главная проблема лжи. Если ты лжешь, то тебе уже не будут доверять. И тогда уже выстраивание отношений невозможно. 19 стих. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека. День бедствия. Тут интересно, сломанный зуб. Опять в некоторых других переводах зуб, который болит, зубная боль. Вот надеяться на ненадежного человека – это как переживать противную зубную боль. Вот ни более, ни менее. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Это опять про уместность. Знаете, это такая христианская история. Человек говорит, слушай, мне сегодня так плохо. А другой ему отвечает, да все нормально, аллилуйя, и поет какую-нибудь христианскую песенку. Песенка-то хорошая, и аллилуйя, конечно, но не вовремя. Это как снимающий с себя одежду в холодный день или как уксус на рану, ну а современным языком говоря, соль на рану. 21 стих, вы помните по посланию к римлянам, мы неоднократно на него уже ссылались. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою, ибо, делая сие, ты соберешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Не мстите. Дайте эту возможность Богу. Я уверяю вас, он сделает это гораздо лучше, чем мы с вами. Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Мы еще вернемся к этому стиху. Дело в том, что всякий раз, когда мы начинаем переносить сплетни, когда мы говорим что-то такое, чего не надо говорить, и просим еще держать это в секрете, в тайне, ничем хорошим это не кончится. Ну и, интересно, наверное, Соломона почему-то это очень волновало. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Как-то ему это близко. Мы с вами это тоже уже видели. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Дальняя страна – это обычно наш дом. И когда из дома приходят хорошие, добрые вести, это действительно как холодная, прохладная вода в жаркое лето. Но самая хорошая, самая благая весть пришла к нам из самой дальней страны, страны небесной. А вы приняли эту весть? Вы знаете этого вестника? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.